мы уже видели, что пошлость не есть свойство предмета, она есть свойство субъекта, субъективно пережитого содержания и субъективно переживающего его акта. Сказать «пошлое содержание» или «пошлый акт» значит дать им отрицательную характеристику, им чего-то не хватает. Им не хватает той духовной значительности, которая присуща именно религиозному предмету. Этой священной значительностью проникнуто все, что его касается и что воспринимает его лучи. Она составляет сущую атмосферу его присутствия и его проявления. Способность чувствовать, воспринимать и переживать эту значительность есть первое и основное условие подлинно религиозного опыта. Воспринимающий и видящий вещи пошло не видит их религиозной природы и глубины, не видит Божьих лучей, или же если и видит, то не придает им значения и не обращает на них внимания. Вот почему пошлость есть измерение отрицательно-религиозное. Пошлому человеку, пошлому акту, пошлому содержанию не хватает священного элемента. Пошлый акт воспринимает жизненные содержания и относится к жизненным предметам, так как если бы в них не жила священная тайна бытия. Он берет предметы не по главному и не из главного. Он берет не главное в них, так как если бы главного совсем и не было в них. Пошлое содержание лишено этого главного, приобщенность к которому придает всему высшую и абсолютную духовную значительность. Пошлое, так сказать, обезглавлено, и поэтому оно религиозно мертво, подобно обезглавленному человеку. Главное же в жизни есть религиозный предмет, его излучение, его атмосфера, его присутствие и соответствующее ему отношение к нему. Отнестись по-главному значит отнестись религиозно, так как подобает относиться к священному и божественному. Это есть отношение духовное. Смотрите главу вторую о духовности религиозного опыта. Ищущее качество и совершенство, радующееся ему и чтущее верный ранг вещей и людей. Это отношение родится из сердечного созерцания, из чувства предстояния и ответственности. Подойти из главного значит воспринять предмет из своего личного духовно-религиозного центра, измерить предмет его мерилом и поставить предмет в связи с этим центром, в созерцании и в делании. От этого предмет осветится лучами Духа, покажет свое сокровенное и священное естество и включится в живой организм духовных сокровищ мира. Понятно, что при этом в предмете будет отличено главное от неглавного, и человек получит возможность жить первым и не жить вторым, постигая и то, и другое, радуясь первому и объясняя и прощая второе. Чтобы обратиться к главному в предмете, надо отнестись к нему по-главному и подойти к нему из главного. И когда выступит вперед главное в предмете, когда человеку будет дано сосредоточить свое видение прежде всего и больше всего на этом священном составе бытия, который близок к Богу, в чем-то подобен ему или, может быть, прямо обнаруживает в себе его лучи и его силу. Этот богоизлученный и богоугодный состав вещей и людей начинает сосредоточивать на себе внимание, созерцание, помысл и все обхождение религиозного человека. Тогда открывается, что этот состав есть не только субъективно главный для него лично, но и объективно главный. Сначала в том смысле, что он рассматривается как существенный и определяющий жизнь предмета, а далее и в том смысле, что он оказывается в самом деле главным для самого предмета, действительно определяющим его смысл и его судьбу. Так человек постепенно убеждается в том, что священное составляет субстанцию природы и истории, воззрение, которое живет во всех мироприемлющих религиях и философских учениях, начиная от конфуцианского Дао и кончая идеями Платона, и начиная от огненного разума Гераклита и кончая христианским учением о вездесущие Божие. Это убеждение является не абстрактной выдумкой или теорией, но живым опытным постижением и достижением, постоянно, все вновь и вновь подтверждающимся в созерцании и в действиях религиозного человека. Он научается понимать и объяснять предметы из их священного состава. Он привыкает делать жизненную ставку, то есть практически рассчитывать на силу и победу этого состава и доверять ему свои силы и свою жизнь. Он научается предвидеть пути и судьбы и предметов, людей, режимов и народов, исходя из созерцания их священного состава и смысла, и так вырабатывает свое религиозное мировоззрение. Все, что бы ни было, есть то, что оно есть перед лицом Божиим. Остальное, сколь бы оно ни было длительно, тягостно и с виду победоносно, несубстанциально. Вот основа религиозного миросозерцания, преодолевшего стихию пошлости в себе и в наваждениях мира. Человек, созерцающий все жизненные содержания в этом освящении, видит их священный состав, стоит с ним в общении и живет в его атмосфере. Вследствие этого все, что он в них утверждает, что он от них получает, что он им возвращает и что он о них высказывает, в науке, в искусстве, в правовой жизни, в церковной проповеди или в деловом совете, оказывается исполненным той объективной значительности, которая присуща религиозным предметам, и потому оказывается свободным от пошлости. Это можно было бы выразить так. Настоящая религиозность свободна от пошлости. Она свободна от нее даже и тогда, когда ее религиозное видение недостаточно или ограничено, ибо тогда она ищет божественного в вещах и в делах, благоговейно смотрит в его направлении и не способна жить и служить вне его измерений. Для настоящей религиозности божественное есть во всем главное, самое важное, самое ценное, самое существенное. Такой человек как бы вопрошает все о его божественном составе и оправдании, и от этого весь его опыт приобретает особую черту. Он уподобляется саду, выросшему на священной земле, или узору, вышитому по священной канве. Его опыт, его видение, его жизненные отношения приобретают некую религиозную спецификацию, отнюдь не вырождаясь от этого в благочестивый педантизм, в аффектированное ханжество или в надоедное пустосвятство. Такой человек, часто сам того не сознавая, ищет и находит во всем, прежде всего, его священный, его главный состав, который он и считает существенным. На нем он сосредоточивается, из него черпает свет, им освещает весь мир и освещает себя самого. Вот почему таким людям присущи особые черты в их жизни и отношениях: серьезность и бережность, проистекающие из чувства ответственности, особая способность к сдержанному благоговению, вызываемому предчувствием священного и его близостью, сосредоточенность, возникающая из привычки смотреть вглубь вещей, внимательность, создаваемая волей к нахождению главного, и зоркость, взращиваемая предметной интенцией. По описанию Шлейермахера, это есть священное благоговение, осторожность, нежная заботливость о том, чтобы при восприятии не профанировать высшее и не вовлечь его в хаотическое замешательство. Это есть приблизительно то самое, что имел в виду Цицерон, производя слово «религио» от глагола «религере», то есть от совестливого, осторожного, почтительного собирания и частого рассматривания. Теперь уже ясно, как возникает пошлость и в чем она состоит. Пошлость свойственна только людям и злым духам. Никто не видел с такой ясностью и не изображал с такой убедительностью пошлость черта, как Достоевский. Смотрите, например, «Братья Карамазовы», книга 2, глава 9. Вещи, растения и животные еще не способны к ней. Все божественное недосягаемо для нее и не подвержено ей. Пошлость проистекает из человеческой слепоты к божественному. Она порождает отсутствие благоговения к священному в различных проявлениях, начиная от тупого безразличия и кончая лицемерием и кощунством. Это есть неблагоговейный по форме и религиозно-непредметный по существу способ смотреть на вещи, жить и действовать, и соответствующее ему обесценение жизненных содержаний. Пошлая душа не имеет религиозного органа, или иначе, все ее жизненные акты религиозно мертвы. Ее субъективный фильтр воспринимает и возвращает миру все жизненные содержания в духовно и религиозно опустошенном, незначительном, ничтожном виде, в оскудевшем составе, лишенном всех священных элементов. Она сама лишена главного, главного духовного центра, главного ока, главных мерил и критериев. Поэтому она обращается ко всему не из главного и не способна относиться по главному. Она обращается не к главному в вещах и в людях и живет так, как если бы главного совсем и не было. Вследствие этого всякое содержание становится в ней мелким, плоским, продешевленным, обесцененным, ничтожным. Предметы отражаются в ней, как бы в религиозно-кривом зеркале. Проходя через нее, они как бы теряют все свои божественные лучи, и притом потому, что она их в себе не хранит и не умножает. Поэтому всякое содержание возвращается из такой души в мир религиозно поблекшим, духовно выдохшимся, опустошенным от всякой объективной значительности. Такая душа, не имея вкуса к духовному, чутья к священному, потребности в божественном, не имея ни любви, ни зоркости к светонасыщенности жизненных содержаний, носит в себе своеобразное духовное бессилие и религиозную мертвость и создает вокруг себя духовную пустыню. Это и есть пошлая душа. Но так как духовная пустынность не означает прекращение жизни, потока содержаний в актах, то пошлая душа всегда оказывается заселенной обилием ничтожных, плоских, объективно незначительных содержаний. В этих содержаниях она не живет, а существует, вегетирует, прозябает. Она не творит, а засыпается пылью мелочей. Ее темперамент не горит, а раскаляясь, чадит. Ее бытие целиком изливается в быт. Она отдает свое время и свои силы тому, чем жить не стоит, за что не стоит бороться, и тем более, за что не стоит умереть. Кружась в этом полевом вихре, она не свершает свой жизненный путь, а суетится, и вся жизнь ее есть суета. Она занята ничтожным, живет тщетою и потому живет тщетно. Жизнь ее есть дар напрасный, Пушкин. Душа, живущая пошло и заселенная пошлыми содержаниями, не имеет религиозного опыта. Если она сомневается в Боге, то сомнение ее остается праздным, нерелигиозным и непродуктивным. Дойти до религиозной очевидности она может только в порядке потрясающего обращения. Но во всех других областях, к которым она обращается со своим пошлым взиранием и пошлым отношением, она не создает ничего, кроме пошлости. В философии, в науке, в искусстве, в критике, в общественности и в политике. ибо человек творит в жизни только то, что он сам есть в религиозном измерении. Пустая душа не создаст духовного богатства, мелкая душа не сотворит величия. Пошлый человек не узрит Бога и не воспримет его лучей и не передаст их другим. И как бы затейливо, изощренно, льстиво или эффектно ни была внешняя видимость его созданий или проявлений, это будут лишь упадочные творения, эффектные пустоты, угодливые соблазны, повапленные гробы. Таков завершенный образ пошлости. Цельно пошлая душа, цельно искажающая все свои жизненные содержания в пошлость.
Но наряду с такими явлениями большая часть жизненного объема занята отчасти пошлыми душами и содержаниями. Человек очень часто осуществляет акты не цельно пошлые, а лишь до известной степени, то есть он воспринимает и переживает предметы не совсем по-главному, не совсем из главного, и главное, и не главное сразу. При этом главное заслоняется или отодвигается неглавным. Священное не совсем упускается из вида, но не приемлется как существенное. Человек по русской поговорке «на небо посматривает, по земле пошаривает». Земному предается, а от Бога на всякий случай страхуется. Ничтожное признает делом, а значительное бездельем. Серьезен в пошлом и безразличен в священном. Помнит одно не главное, а главное упускает из вида. Основная природа пошлости в том-то и состоит, что объективно главное становится субъективно неглавным. Степень этого онеглавления главного бывает нередко различна, и у разных людей одновременно, и у одного и того же человека в разные минуты и эпохи жизни. Человек, духовно растущий и выросший, иногда с ужасом оглядывается на свое прошлое, или наоборот, с удовлетворением вспоминает минуты своего духовного подъема и просветления. Обычно каждый человек имеет свой особый, довольно устойчивый, средний уровень духовности и религиозности в подходе к вещам и жизненным проблемам. Можно было бы сказать, средний уровень продешевления и опошления восприемлемых, трактуемых и возвращаемых жизненных содержаний. Такой же уровень образует и каждая пара людей, стоящих в более или менее постоянном общении. Причем иногда этот уровень общения бывает ниже, чем личный уровень каждого из общающихся, взятый в отдельности. Потому ли, что люди страдают религиозной застенчивостью и не хотят говорить вслух об интимном, или потому, что они не знают друг друга, или потому, что они взаимно не ценят друг друга. Но, сойдясь, они нередко начинают говорить о банальностях жизни или даже прятаться за пошлости, и тем роняют свой личный уровень. Такой же уровень имеет каждая семья и каждое соединство людей, круг знакомых, университетская аудитория, научное общество, сословие, церковь, парламент, правительство, нация. Люди как бы смотрят на предметы и видят их каждый через свое духовное стекло, но у двух и нескольких может быть как бы одно общее стекло. Мутное, тусклое, грязное состояние этого стекла определяет степень опошления жизненных содержаний. При этом обычно бывает так, что менее пошлый видит большую пошлость более пошлого и обозначает ее как самую пошлость. Привыкнув смотреть в более чистое стекло, он отвертывается от более мутного и искажающего. Но более пошлый не видит меньшую пошлость менее пошлого. Привыкнув к своему мутному или просто непрозрачному стеклу, он часто совсем не подозревает о возможности большей духовной зрячести и обзывает более зрячего самомнительным и гордецом. Очевидно, здесь необходима постоянная память и забота о своем стекле. Необходимо помнить о его очищении. Чем чище стекло, тем легче пробудиться этому вниманию, тем легче человеку вступить в процесс духовного очищения. И обратно, чем мутнее стекло, тем труднее пробудиться этому вниманию и пониманию, ибо такому человеку не свойственно разуметь, что он смотрит на мир через стекло, то есть что строением его духовного акта определяются его жизненные содержания. Не разумея этого, он и не думает о том, что его духовный акт может быть чище, вернее и глубже, что должно заботиться о его чистоте, верности и глубине, поэтому у него не бывает ни вкуса к чистоте, ни потребности в ней. Вот что значит «кто имеет, тому дано будет и приумножится». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 12 и другие. Так разрешается в учении о пошлости проблема субъективности и объективности. Пошлость субъективна по источнику и по среде, но объективна по своему смыслу и значению. С одной стороны, пошлость есть свойство личной души и порожденного или обусловленного ею жизненного содержания. Где есть пошлость, там, значит, жил и портил человек, один человек или несколько и много людей. Но так как каждый человек индивидуален и своеобразен, и так как это своеобразие присутствует в каждом его восприятии и возвращении, то каждый человек по-своему пошел и по-своему не пошел. Обыкновенно большая и меньшая пошлость узнается через сравнение субъективно испорченных содержаний друг с другом. Часто бывает так, что большая пошлость совсем не испытывается как пошлость, пока рядом с ней не выступит меньшая пошлость, которая, в свою очередь, может быть обличена и скомпрометирована еще меньшей пошлостью, и обратно. Может быть и так, что человек видит всю свою прошлую жизнь как постепенное восхождение от большей пошлости к меньшей пошлости, от религиозно мертвых актов и содержаний к религиозно живым, цельным и глубоким, от влачения в суете к расцвету в духовном богатстве. Но может быть и обратно. Здесь, по-видимому, все субъективно и сравнительно. Бывает так, что один объявляет пошлым то, что другой приемлет как значительное, а иной поклоняется тому, что кто-нибудь объявляет религиозно скудной тщетой. А иногда один и тот же человек не может понять, как мог он сам когда-то находить что-то значительное и глубокое в разоблаченной с тех пор и отвергнутой им пошлости. Однако все это нисколько не колеблет объективные природы пошлостного измерения, ибо есть мнимо пошлое и пошлое на самом деле. И это пошлое на самом деле обретается не через сравнение одного субъективно испорченного содержания с другим, но через сравнение его с содержанием самого предмета. Понятно, что для этого необходима искушенная и даже изощренная предметная интенция. Пошло только то, что пошло на самом деле. Ибо религиозно значительное и священное содержание нисколько не теряет в своем достоинстве от того, что множество людей будет пренебрегать им, или глумиться над ним, или даже гнать его. Суждение слепых о живописи и глухих о музыке не весит. Религиозный идиотизм не может поколебать святости святыни. И обратно. Преклонение толпы перед пошлостью, соблазном или грехом показательно для ее духовного уровня, но бессильно возвеличить ничтожное. В вопросах духа зоркость зрячего весит более, чем смех толпы или ожесточение подслеповатого большинства. Священное не подлежит голосованию, демократические приемы здесь неприменимы. Поэтому не все, что кому-нибудь кажется пошлым или непошлым, таково на самом деле. Многое, что кажется, оказывается на самом деле иным. Здесь решает один только предметный опыт. Удостоверение пошлости и непошлости осуществимо только в обращении к самому предмету, и притом с предметной интенцией. Пошлое есть пошлое не перед колеблющимися и приходящим мнением людей, а перед лицом Божиим. Субъективное содержание, пошло исказившее содержание предмета, измеряется мерой самого предмета и остается духовно несостоятельным перед лицом Божиим, даже и тогда, если оно имело успех у большинства, и если никто не произнес над ним верного суда, и если оно позднее было отвергнуто и обновлено самим субъектом. По личному источнику и по социальной среде пошлость всегда субъективна, но ее духовно-религиозная несостоятельность определяется как бы вычитающим сравнением ее с самим предметом и сохраняет свое значение независимо от мнения людей. Поэтому она объективна по своему смыслу и значению. Это подтверждается следующими наблюдениями. Человек, не посягающий судить ни о священных предметах, ни о священном в предметах, гораздо менее рискует впасть в пошлость, нежели человек, посягающий на предметные. Скромность и непритязательность, сознание своих границ, аскез силы суждения – все это в значительной степени страхует от пошлости. Сапожник всегда будет знатоком в пределах своего ремесла, и опасность его будет состоять в том, что он вообразит, будто мир предметов ограничивается вещами его профессии. Напротив, притязательная нескромность, забвение своих границ и невоздержанность в суждениях быстро приводят человека к вопиющей пошлости. Пошлость становится посягающей, самоуверенной, агрессивной, воинствующей и в случае жизненного успеха приводит к катастрофе. Второе наблюдение показывает, что пошлость, воспринятая непошло, тотчас же утрачивает свою пошлость. Она как бы показывает духовно зрячему человеку свое больное, страдающее, трагическое лицо слепоты, соблазна, греха, несчастья, мировой скорби и, по видимости, исчезает. Однако надо помнить, что исчезновение это мнимое. Духовно зрячий человек воспринимает не то самое жизненное содержание, которое было и остается пошлым, а иное. Он берет из главного по главному главное в жизненном явлении. Он смотрит на пошлость предметно и потому видит иное, по-иному, иначе осмысливаемое и освещаемое. Так, например, распутная пьяная жизнь не перестает быть пошлостью от того, что духовный пастырь увидит ее как недуг безволия, как трагический недостаток духа, как поток страданий, как преодолимый грех, взывающий о покаянии и прощении. Поставить пошлость в Божий луч совсем еще не значит погасить и преодолеть ее. Она по-прежнему остается и требует духовного очищения. К проблеме религиозного очищения нам и надлежит теперь обратиться.